Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Павел Зарифуллин, директор Центра Льва Гумилева, писатель. Добрый день, Павел.
Здравствуйте.
И второй наш участник нашего сегодняшнего разговора – это Дмитрий Соин, политолог, публицист и ветеран спецслужб. Добрый день, Дмитрий.
Приветствую вас.
Сегодня у нас разговор о Казахстане. Естественно, то, что там происходит, очень волнует всех людей, которые немножко интересуются политикой и геополитикой. Вообще в политике и геополитике, в кулинарии и в литературе сегодня разбираются все. Ну, не все разбираются хорошо. Вот наши сегодняшние гости очень неплохо знают эту тему. Но начать хотелось бы не с положения в Казахстане и не с анализа того, что там произошло и происходит, а с презентации новой книги, которую вот выпустил Евразийский центр Льва Гумилева. Книга так и называется «Евразийство». И туда вошли три сборника, вышедшие еще в 20-е годы прошлого века, вышедшие в русской эмиграции. И эти книги, насколько я понимаю, эти статьи, которые туда вошли, крайне важны для понимания русского пути, для понимания того, куда мы движемся, восток мы или запад, или восток и запад, на кого должны ориентироваться, как выстраивать свои отношения. Это то, что занимало людей, русских мыслителей, писателей, богословов, историков 100 лет назад. Ну вот 100 лет прошло, Павел, а тема-то, в общем, совершенно актуальна, да?
Актуальна, как новостная лента, мы так говорим. Действительно, это сборник сделан к столетию евразийства как такового, к столетию выхода первого сборника евразийцев «Исход к Востоку». Его авторы – это выдающиеся наши гении эмиграции и вообще гении русской культуры – лингвист Николай Трубецкой, геополитик Петр Савицкий, Георгий Флоровский, выдающийся деятель православной
церкви. Не путать с Флоренским, да, некоторые путают, но это разные люди.
Флоровский, да, Святополк Мирский, и еще мы издали еще два сборника, то есть это 21, 22, 23 года. Получилось большое академическое издание, такой здоровый том. Скоро можно будет его приобрести, я думаю, во всех книжных русских магазинах мира. И действительно, это очень большая веха, что за 100 лет идеология сформировалась. Теперь на ее основе можно сделать большое пространство наше, большую Россию на этой идеологии, большой Евразийский союз.
Ну, у меня такой вопрос. Вот 30 лет назад, когда произошла перестройка, рухнул Советский Союз, отчасти внутренние причины тому виной, отчасти внешние силы. Ну, вот тогдашние властители ориентировались на Запад. Все, так сказать, усилия были направлены на Запад, средства на Запад. Дети наших начальников высоких учились там, в западных школах. Жены там, деньги там, так сказать, ценные бумаги западные. К чему все это привело? И насколько реально вот поменять вектор, на мой взгляд, совершенно неоправданный?
Евразийство не совсем у нас правильно понимает. У нас считают, что вот есть западничество, что западничество – это что там, Ницца, Куршевель и Лондонский банк, да, и возможность там приятно проводить время. Но на самом деле почему-то нас упрекают, наши оппоненты, о том, что евразийство – это прям противоположно, что мы все уходим там в аулы, в кишлаки, ходим в китайские какие-то странные города. Отчасти это так, но в целом это неверно. Евразийство как раз – это идея, что Россия не Европа и не Азия, а самостоятельная цивилизация. Что
Восток и Запад.
Восток и Запад – это такая идеология синтеза, идеология того, что мы берем все лучшее оттуда и оттуда, но мы сами по себе, мы самостоятельная цивилизация, которая имеет гигантские исторические корни, вплоть до седых скифских времен. Да, на этой территории всегда были какие-то государственные образования, развивалась оригинальная культура. И вот евразийство пропагандирует именно этот тезис. Поэтому мы считаем, конечно же, что Россия – это основа, основание, а вот Запад, Восток, Север, Юг – это мы можем выбирать, исходя из геополитической, исторической, культурной ситуации.
Дмитрий, а вы что думаете о русском историческом пути, русском национальном пути? В какой степени вот эти вот авторы могут сегодня, может быть, подсказать не только рядовым гражданам, но и чиновникам высокого ранга, как им правильно вести отношения с другим миром?
Дело в том, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. И когда мы исследуем различные концепции, онтологические модели, мы начинаем это экстраполировать на текущую ситуацию вокруг Российской Федерации, вокруг русского мира, я бы даже так сказал. И если еще шире взглянуть, вокруг евразийской идеи, евразийства как концепции, как некой альтернативы Pax of America, потому что на сегодняшний день, да, существует американский мир. И внутри этого американского мира, где правит доллар, где правят институты, созданные американцами и их западными союзниками, вот внутри этого мира любая борьба с американской экспансией, она бесполезна, потому что правила игры задаются ими. Например, они могут в любой момент подвергнуть санкциям ту или иную страну, те или иные экономические структуры. Они могут вводить индивидуальные санкции, могут развязать войну, блокаду, все что угодно, потому что у них в руках есть рычаги легитимности внутри американского мира. И здесь появляется альтернатива. В кризисный момент мозг продвинутых людей, людей, которые действительно обеспокоены судьбой Родины и народа, он начинает обращаться в том числе к каким-то ценностям прошлого, к тем моделям, которые прописывались еще, получается, ну, по сути, 100 лет назад. И эти модели, несмотря на то, что прошли десятилетия, а может быть, там и более 100 лет, они оказываются востребованными, они оказываются актуальными, потому что речь идет о необходимости восстановить как минимум двуполярный мир. Потому что однополярный мир — это диктатура, это насилие, это правовой беспредел, это военный беспредел. Мы это видим в поведении американцев и их союзников. Мы это видим, как разворачивается вся история с инициативами Москвы обеспечить гарантии безопасности нам, когда коллективный Запад просто-напросто проигнорировал эти инициативы. Это видно по результатам уже 2 раундов переговоров в Европе. Ну и сегодня ОБСЕ, я думаю, там никаких сюрпризов не будет, учитывая, что Польша председательствует. Я думаю, там будет примерно такой же единый антироссийский фронт. И вот на этом фоне евразийство, которое позволяет объединить, во-первых, практически все постсоветское пространство, а помимо него оно позволяет объединить еще в этой же концепции и Афганистан, и Пакистан, и Индию, и Китай, и Иран, и многие другие страны. И получается мощнейший блок, который реально сможет создавать конкуренцию американцам, а любая конкуренция, она приводит, как говорится, к улучшению качества продукции.
У меня такой чисто практический вопрос. А как вектор-то поменять развитие, когда мы в течение 30 последних лет, даже больше, ориентировались на Запад, на Соединенные Штаты, и все равно Россия, как ни крути, остается в колониальной или полуколониальной зависимости от Запада. Мы же это понимаем, мы взрослые люди здесь собрались.
В свое время Петр Великий, который придумал вот эту тему с окном в Европу, и все как бы западники, так или иначе, наследники этого пути, он сказал достаточно простую фразу. «Европа нам нужна, он сказал, лет на 100, а потом мы все у них заберем и повернемся к ней задницей». Это не говорил никакой не славянофил, там не почвенник, это совершенно прагматичный император Петр Великий сказал. Но вот 100 лет прошло с его там экспериментов, и не удалось к ним развернуться. Но, с другой стороны, Петр Великий сказал совершенно точную вещь, что действительно технологии были необходимы на определенном этапе. Россия все их забрала. Все, что возможно, мы у Запада как бы восприняли, поняли, проверили их, просканировали, отсканировали. Теперь нам ничего не мешает на новом историческом витке создавать свой новый большой проект. Российский проект, евразийский проект. И действительно приглашать туда те страны, те сообщества, те народы, которым комплементарно с русскими, комплементарно с нашим проектом. У этого проекта огромное будущее, потому что действительно большинство народов мира, они не удовлетворены тем американским порядком, который предлагается.
Я вот добавлю, если вот перейти к практическим каким-то шагам, вот почему мы зависимы от Запада? Давайте просто проанализируем. Первая, как ни странно, причина, она даже не связана с техническим превосходством Запада, она связана с тем, что мы являемся частью мировой финансовой системы. И доллар, так как мы являемся частью мировой финансовой системы, в отношении нас постоянно имеют место угрозы то от SWIFT нас отключить, то наложить санкции на наш, значит, долг, то поставить под угрозу конвертацию рубля и прочее, прочее. Вот такая ерунда происходит. Поэтому это, конечно, вопрос к финансистам, к банкирам, но, тем не менее, без создания самостоятельной, самодостаточной финансовой системы мы не сдвинемся с места. Вторая причина, почему мы привязаны к Западу, это, ну, уже было сказано, определенное техническое превосходство. Но если обратиться даже во времена 60-х, 70-х годов, Советский Союз осваивал космос, осваивал Арктику, осваивал огромные пространства, не имея технической поддержки Запада, как сейчас. Ведь мы же справлялись. Значит, надо изучить этот опыт и его внедрять. Третий момент, очень важный, это наша социокультурная зависимость от Запада. Вот это подобострастие, с которым мы относимся ко всему, что там, ой, Франция, ой, а как было в Венеции, в Италии, а вы были в Сан-Франциско, или вы видели, что там происходит в Нью-Йорке? Вот это подобострастие, как будто мы папуасы, которых привезли и показывают диковинные какие-то бусы или какие-то часики, и мы с изумлением на это смотрим и восхищаемся. И, конечно, очень важный момент — это образование. Система образования у нас полностью перестроена под западные стандарты, а кто учит детей, тот, по сути, ими управляет уже во взрослом возрасте. Вот в чем проблема, вот о чем надо говорить. Ну и, конечно, я бы хотел сказать о духовности. Духовность — это важнейший аспект, потому что механический, в значительной степени бездуховный Запад, он не сможет конкурировать с нами, если мы восстановим духовность. Понятное дело, что для русских людей доминирующая духовность — это православие, христианская церковь именно православного обряда. Есть у нас и башкиры, и татары, и другие национальности носители ислама, есть у нас буддисты. Но все это совокупно представляет духовный мир. И когда мы сумеем все-таки поставить духовные аспекты выше материальных, я думаю, мы любую конкуренцию с Западом выиграем.
Ну, твоими бы устами да мед пить. Ну, а сейчас хотелось, чтобы мы перешли к подбрюшью России, Казахстану, и проанализировали то, что там произошло на наших глазах. На наших глазах творится история, не всегда она приятная. Вот что из себя представляет сегодня Казахстан? С одной стороны, это вроде друг там лучше был, товарищ Назарбаев или господин Назарбаев. С другой стороны, 7 миллионов русских оттуда вынуждены были уехать, бросив все нажитое непосильным трудом зачастую. А те примерно 4 миллиона там, или 3,5, которые там живут, сегодня в достаточно сложном положении находятся, потому что подвергаются дискриминационным всяким мерам по отношению к себе. Ну, первый мой вопрос, что такое Казахстан, на ваш взгляд, и что там произошло? Потому что оценки тоже самые разные. От того, что пришли страшные террористы, спустились там с гор или прилетели из других стран, или сидели где-то там в лагерях горных, учились стрелять метко, там бросать гранаты, и вот они, так сказать, разожгли огонь пожара. С другой стороны, конечно, социальное недовольство там очень мощное нынешней властью, потому что власть на народ в течение многих лет внимания не обращала. Вообще-то беда всех тех стран, где коррупция очень мощная и где не обращают внимания на проблемы народа. Там зачастую очень легко все воспламенить, как сухое сено в жару. Спичку кинул, и все, и запылал весь луг.
По поводу Казахстана. Казахстан — это братская бывшая советская республика, которая
возникла искусственным путем, да?
Не просто искусственным, а выброшенная из состава нашей страны. Она не собиралась никуда отделяться. Я напомню, что были заключены Беловежские соглашения Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем. Центральноазиатские республики отказывались его длительное время подписывать.
Потому что им в этой парадигме было уютно, да?
Ну, нет. Дело в том, что на самом деле Назарбаев, тот же президент, он считал, что единство экономическое, в первую очередь, а не экономические мысли, оно является основой просто существования всех наших государств. И все рухнуло, естественно, после того, как СССР развалился. Все экономические связи разрезали. И после этого он как раз предложил проект Евразийского союза в МГУ в 1994 году, что вместо Советского союза пусть будет евразийский, с единой валютой, тогда еще это предлагал, с едиными границами. Но собирать-то гораздо сложнее, чем резать.
То есть он прорусский был все-таки настроен, да, на тот период?
Ну, я не могу сказать, что прорусский или не прорусский. Не прорусский в том смысле, что он там хотел фамилию свою там делать там более русской, допустим, или там креститься завтра. Он был настроен на создание единого союза, единого союзного государства. И, в принципе,
прагматик, да?
От этих идей он не отступал, и, я думаю, не отступает до сих пор, несмотря на то, что мы его все реже слышим, да. По поводу Казахстана сложилось такое некое предубеждение, потому что большинство людей в Казахстан не ездят, а я в Казахстане и жил, и постоянно и работаю, и сотрудничаю с нашими коллегами, и с интеллектуалами, и с университетскими коллегами, и с журналистами. По поводу вот 7 миллионов русских, которые бежали из Казахстана, делили надвое, потому что надвое это будут немцы, которые уехали в Германию. 3-4 миллиона немцев из Казахстана.
Это потомки тех людей, которые там сидели, да, были высланы.
Были высланы из бывшей республики немцев Поволжья, которых Сталин выслал в Казахстан. Они жили в Казахстане. В основном там была идея при Брежневе сделать им там республику. Но казахи тогда воспротивились. Вот, они вернулись все домой. И не могу сказать, что русские там не уехали, но по сравнению с тем, сколько русских уехало из Таджикистана во время гражданской войны, из Азербайджана во время там местных гражданских войн, то, конечно же, пропорции совсем другие. Русские по сию пору, это единственное, наверное, наряду с Украиной и Белоруссией, постсоветская республика, где они компактно живут там целыми районами, областями на севере страны. Я добавлю еще, что русские, конечно, уезжают из Казахстана, но такими же темпами сейчас уезжают и казахи, русскоговорящие казахи, ну, за лучшей долей фактически они едут в Российскую Федерацию, где все равно экономическое положение несколько лучше. С точки зрения культуры, в которой пребывает Казахстан по сию пору, такой был термин у социолога Грамши, у Антонио, да, культурная гегемония. Вот там полная русская культурная гегемония.
Говорят по-русски.
Говорят по-русски, зайди в любой бар, в любое кафе, там будет либо «Россия-24» играть у них там, да, либо ТНТ. То есть музыка вся основная там на дискотеках, 2/3 это русскоязычная, и никаких особых там каких-то дискриминаций, даже вот там в Алмате там я жил там, или на севере Казахстана, ну и просто не встречал, люди живут, действительно, и тюрки, и славяне, они живут, как писал Лев Николаевич Гумилев в бестселлере «Древней Руси. Великая степь», столетиями, тысячелетиями бок о бок. А все остальное там как бы протесты, там, наезды какие-то, города и деревни в основном, да, вот люди с аулов приезжают, они пытаются наехать не на русскоговорящих людей, а вообще
на городских,
да, это есть. Огромное социальное расслоение, это есть. И это беда не Казахстана одного, а всех постсоветских республик. Ты вот за МКАД выйди в Москве, и ты увидишь покосившиеся деревянные домики.
С одной стороны, бараки, миллиардеры и олигархи, а с другой стороны, нищета.
Вон в Балашихе там едешь по дороге, а там бараки до сих пор, и люди ходят в туалеты на улице. Это Московская область. О чем мы говорим? Какой Казахстан? Понятно, что расслоение чудовищное, экономические и социальные проблемы гигантские, и некоторые хитрые политики, конечно же, пытаются подмешать в это национальную тему, чтобы как бы вот гнев, который народ испытывает против олигархов, против жуликов, которые нахапали в 90-е годы, сбросить на представителей другой национальности. Это у нас тоже процветает, ну и в Казахстане процветает по-своему, там есть политики, которые верещат на эту тему. Рано или поздно это должно было взорваться. Но добавлю еще такой момент. Да, Назарбаев, когда пропагандировал большую страну, евразийство, но тем не менее, как человек, хитрый политик такой советской старой школы, он двигал политику многовекторности. Как, кстати, то же самое делал Лукашенко, Янукович, все с разной степенью успехов. И он пригласил и британский бизнес, американский бизнес, а уж город Алма-Ата, наш любимый город прекрасный, где вся страна строила каток Медео, ездил на нем кататься, вот она стала, ее стали называть с какого-то момента азиатской Веной или азиатской Прагой. Почему? Потому что эти города всегда считались таким стойбищем шпионов всех стран мира, да, где они чувствуют себя лучше всего. Вот в Алма-Ате сколько этих фондов американских, британских, немецких, они там прописались, они там работали, они создавали институты, там Сорос там делал свои образовательные программы. И мы сегодня удивляемся, почему там по свистку каких-то людей происходят огромные социальные взрывы просто. Ну, потому что 30 лет этим никто не занимался. У нас, слава богу, начали этим заниматься, но, я думаю, не так давно, там, год назад, 2 года назад. А в Казахстане никто еще не занимался противостоянием всем этим фондам и сетевым структурам западным.
Дим, у меня такой вопрос. Все-таки темные силы и террористы все это дело замесили? Или клан Токаева решил убрать клан Назарбаевых от власти. Вот есть разные публикации на сей счет. Вот твоя оценка ситуации, что там произошло? Ведь не секрет же, что спецслужбы там активно поучаствовали, хотя бы своей бездеятельностью в том, что там происходило.
А есть такое понятие, как перекрестный конфликт, когда причиной конфликта являются интересы сразу энного количества сил и игроков. И здесь в одной точке сошлись экономические проблемы, которые вывели людей на улицу, сошлись межклановые противоречия, разборки между новой командой Токаева, старой командой Назарбаева, сошлись в этой же точке интересы Турции, Британии, Китая, России. То есть все оказалось замешано в едином котле. Но обратимся к классику. Если есть объективные причины к недовольству, то это недовольство могут использовать любые организованные группы. От враждебных спецслужб до внутренних кланов, которые пытаются перераспределить властные полномочия. И я не думаю, что это был некий такой заговор, который координировался вот прямо из одного центра, там, назарбаевцами, токаевцами, турками или британцами, или там еще кем-то. Нет.
То есть много интересантов.
Много интересантов, и все это в конечном итоге вылилось вот в такое жесткое противостояние. И мы вот как-то говорили о том, что сама по себе технология этих противостояний, она поменялась в какую сторону. Если мы берем оранжевые революции, которые развивались на постсоветском пространстве или развивались где-то в Европе, они всегда включали достаточно длительный период раскачки, когда какая-то молодежь недовольная, интеллигенция недовольная, мирные протесты. Эти протесты идут, развиваются, потом на каком-то этапе начинается столкновение с полицией, и только потом уже силовые действия. А Казахстан нам показал изменение технологии. То есть от момента протестов экономических до военных столкновений на улицах, захвата органов власти, прошло несколько дней. Буквально несколько дней. И я считаю, что нам надо проанализировать очень серьезно сами технологии, причинно-следственные связи, для того, чтобы мы могли профилактировать это, избежать этого в той же самой России.
Ну, у меня такой вопрос все-таки, зачем нам Казахстан, что есть в Казахстане? Ну, уран, нефть, понятно, геополитическое положение, Байконур и так далее. Правильно ли повела себя Россия данной ситуации? И третий мой вопрос, очень важный. Какие-то выгоды мы должны получить из вот этой помощи? Несколько тысяч наших парней туда полетели, рисковали жизнью. Может, даже кто-то и погиб, но мы ничего не знаем об этом пока. Может, узнаем чуть позже. Какая оценка?
Мы мыслим сейчас как буржуазные националисты в этом вопросе, как какая-нибудь там Франция, которая думает, ага, мы отправили в Каледонию там 30 своих морпехов или там в Чад к этим каким-то неграм.
А я просто об этом сказал, потому что мы не пользуемся вот этими
преференциями. Ты об этом никак говоришь? Потому что большое количество мещан в интернете вот так рассуждают. Они сделали это общим каким-то знаменателем. А вот они теперь нам 3 рубля должны, теперь заплатят. Ты представь, если бы Казахстан рухнул бы целиком, взял и целиком развалился, как карточный домик. А это возможно в любой постсоветской республике, потому что они все как бы ненадежные, неорганизованные. Во-первых, первый пункт – это наша территория, наша земля, нашего большого пространства, входившая когда-то в Советский Союз, в Российскую империю. Это наша земля, мы за нее должны биться, за свое бьются. Там живут, ну, хорошо, там 30% русских, русскоязычных, ну, а казахи что, чужие нам люди, что ли? Это люди, которые, их деды воевали, полегли, защищая Москву. Это такие же братские нам люди, как и русские, которые живут в Казахстане. Делить бы я не стал вот их на части. Это второй аспект. Третий аспект, если бы Казахстан рухнул, действительно, то мы получили бы там не 1-2 миллиона беженцев там оттуда, а там 5 миллионов человек, куда их там расселять. А там были бы неуправляемые банды, исламистские группировки, которые перекрыли дорогу в Китай, трубопроводы, нефтепроводы, урановые скважины, захватили бы Байконур. Ну, как бы мы с этим разбирались? Еще у нас Украина под боком, и туда бы и американцы высадились защищать свои биолаборатории, которые у них там есть. Это бы создало нам такую головную боль, что там какие преференции, свое бы сохранить. Это третий пункт. Четвертый пункт. Россия там присутствует и очень активно. Байконур мы все знаем. Это территория, причем Российской Федерации, взятая в аренду на многие десятилетия. Но мы забываем, там гигантский у нас есть полигон ракетный размером с Бельгию около озера Балхаш, где стоит русская армия, где испытываются все наши ракетные средства. На территории Казахстана есть и другие наши военные базы, часть из них секретные, часть из них там тоже унаследованы от Советского Союза, где тоже были советские биолаборатории. Они законсервированы, но они остаются нашими военными базами. И еще добавлю пятый пункт геополитический. Да? Казахстан – это огромный транспортный коридор, транспортный хаб на юг и в Китай. Соответственно, если бы мы ушли, то территорию бы заняли китайцы и обустроили бы этот хаб, а мы бы полностью потеряли бы выход к Киргизии, к Таджикистану, соответственно, к Индии, к Пакистану, к выходу на юг, транспортный коридор на юг. То есть с любой точки зрения, там, с моральной, с геополитической, там, с экономической, Казахстан необходимо было сохранить в любой форме, даже в той несовершенной, в какой он сейчас является, а дальше постепенно уже переделывать, лепить то, что нам нужно из того, что есть, понимая все там выгоды, все возможные потери, понимая, что нам нужно. До сих пор Россия не сформулировала своей повестки, что ей от Казахстана-то нужно. Пока просто повестка была, ну пусть будет как есть, лишь бы не развалилась. Да? Теперь надо сформулировать внятную повестку, что мы от Казахстана хотим. И это честно будет. Вот мы американцам сформулировали, что мы от них хотим, мы им засунули эти документы, да, в одно место, и теперь мы обсуждаем эти документы. Они очень переживают, но они понимают, да, вот Россия хочет этого. То же самое надо не в Твиттере писать, как Рогозин, там, разные свои заявления по поводу Казахстана. Да, вот мы хотим первое, второе, третье, четвертое. И все это понимают прекрасно. И садится за стол переговоров, такая переговорщик, дипломат советской, российской школы дипломатии. И вот по этому вопросу не совсем они готовы сейчас, допустим, завтра, послезавтра, а по этим вопросам, да, они готовы. И все эти вопросы спокойно, цивилизованно решать, без всех этих такого бесконечного хайпа в соцсетях.
Твое мнение, Дим?
Несомненно, распад Казахстана представлял бы геополитическую катастрофу. Во-первых, при распаде этой страны там бы возникла длительная гражданская война. Со всеми вытекающими. Это и общая граница, и выход к Каспию. Туда бы хлынули боевики со всего мира. Там под боком Афганистан, талибы, ИГИЛ, организации, запрещенные в Российской Федерации. И это бы превратилось, ну, в существенную проблему, в боль. И нам бы все равно пришлось туда вводить войска, но вводить их уже на фоне масштабированной войны. Что касается, чего бы мы могли получить от Казахстана, вот у меня здесь, в отличие от моего друга Павла, более как бы предметный и жесткий подход. Помогать ради того, чтобы помогать. Хорошо, там, соседу по личной площадке, там, или родственника, может быть, и то всегда мы о чем-то думаем. Но я считаю, что Казахстану надо одно из требований выдвинуть это прекращение русофобии, которая там активно развивалась все эти
годы. Когда министров назначают с очень сомнительным бэкграундом.
А почему? Он даже никак не сомнительный. Оскар Умаров — это абсолютно русофоб, и его назначение вызвало существенное удивление и даже изумление, скажем так, в кругах, которые понимают, о чем идет речь. В Казахстане, несомненно, должны прекратиться вот эти уродские патрули языковые, когда они там ходили и пытались, значит, прессовать людей за то, что они в магазинах на русском языке, и продавцы, и покупатели общаются. Казахстан должен избавиться от тех ростков русофобии, которые активно подпитываются пантюркистами. Казахстан должен перестать быть центром агрессивного турецкого пантюркизма, потому что это все несет угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Вот это все должно быть оттуда вычищено, убрано. Они должны разобраться с исламистами на своей территории и сделать важный шаг, ввести такую же норму закона, как иноагент. И вот эти более 20 тысяч НКО, которые сидят на грантах, на американских, европейских, они должны с ними тоже каким-то образом поступить, выяснить вообще, как это может в целом существовать на территории страны, которая входит и в ОДКБ, и прочие, при этом 22 или сколько там тысячи организаций, зависимых от Запада.
Ну, им, во-первых, надо тщательно разобраться, кто стоял за организацией этих выступлений. Ясно же, что не сами по себе они тоже произошли. Социальное недовольство — это социальное недовольство, но при этом ясно, что кто-то все это организовывал. Но у меня такой вопрос. Каковы интересы основных игроков? И что это за игроки? Ну, Турция, Соединенные Штаты, Великобритания, кто еще? и французы. Что они делают в Казахстане вообще на сегодняшний момент, кроме создания вот этих НКО, которых, кстати, хватает и у нас.
Ты упустил еще государство, которого нет, но оно было и может опять вернуться. Это исламское государство, ИГИЛ, которое никуда не делось на самом деле. И сети ИГИЛ, спящие и не спящие, они, Центральная Азия прошпингована этими сетями, и в любой момент взорваться может не только Казахстан, это может произойти в Ташкенте, в Ашхабаде, в Душанбе, в Бишкеке. Причем революция может произойти как раз под флагами радикального исламизма.
В странах Ферганской долины, как их называют.
Шире, даже шире, по всему региону. Потому что, вот, например, Туркменбаши срочно созвал совет гигантский по итогам всех событий в Казахстане. И просто люди находятся в панике, что в любой момент их может все это снести. Потому что там та же самая картина. Гигантское расслоение между богатыми и бедными, между городом и деревней, и на этом фоне исламисты создали тысячи ячеек просто. Они есть и в Российской Федерации, может, это и в Российской Федерации произойти, и где угодно. Это государство, которого нет. А вот теперь государство, которое есть. Естественно, американцы и британцы, они были бы заинтересованы в создании очага нестабильности между Россией и Китаем, потому что если взорвется Казахстан, рядом может взорваться у Китая Синьцзян-Уйгурский округ, где все очень неблагополучно, и уйгуры воюют в составе радикальные уйгурские мусульманские организации, воюют и в Сирии до сих пор, в Идлибе, там у них целый район есть, да, и в Афганистане. И, конечно же, то, что американцы сдали Афганистан, возможно, и было той причиной, что как раз все вот эти ячейки стали оживать, просыпаться. В любом случае, как к талибам не относись, сколько волка не корми, вам все будет в лес смотреть, потому что ИГИЛ там чувствует себя великолепно на территории Афганистана и оттуда управляет своими ячейками.
Но физически просто люди туда, наверное, поехали, да, вот из этих вот стран, из Сирии, из Афганистана, да, вот
сейчас
вот, которые только воевать умеют.
Проверяют, кто там стоял за погромами в Алма-Ате, там паспорта таджикские, афганские, узбекские, сирийские, и большое количество людей, кого такая была у них программа, по вывозу молодых казахов, которые поехали в Сирию воевать, и их как бы акклиматизации на месте там в Алма-Ате, их селили там рядом. Но вот оказалось, что так их акклиматизировали, что половина из них пошло потом громить тех казахов, которые в Сирии прошли практику. Вот это Америка. Соответственно, Китай был бы заинтересован, чтобы кто-то охранял его трубы и кто-то охранял его транспортные коридоры, проект «Великий шелковый путь». Если бы они туда пришли, они бы пришли туда очень жестко, колониально, и там казахи тоже этого всего боятся. Мне казахские националисты в Алма-Ате говорили, что пусть лучше будет русский Иван здесь, чем вот китайский товарищ, потому что русские как бы никогда не лезут нам в душу, что бы ни случилось, а китайцы нас всех в концлагеря посадят в своей, что они сделали в Синьцзяне. Там Коран запрещен, мечети запрещены, там люди сидят в каких-то спецприемниках, чуть что их там в трудовые армии забирают, заставляют работать. Соответственно, игроков-то множество. Ну и, естественно, Эрдоган, господин Эрдоган, который спит и видит себя каким-то новым, то ли великим каганом тюркского мира, то ли османским халифом. Он еще не определился. Это же разные вещи. Там либо ты, это называется, крестик с ними, либо трусы на день, либо ты каган тюркских народов. Это одно. И тенгри там над тобой, вечно чистое небо. Либо ты, исламский халиф, защищаешь права всех правоверных, где бы они находились. А он не знает, что, за какую бы ему шапку Мономаха схватиться. Но вот, тем не менее, он был очень заинтересован в создании Тюркского союза. И он был создан недавно. Он был создан 2 месяца назад, этот Тюркский союз, тюркских государств. И карту ему дарили, на которой Полсибири и Якутия, вот этих тюркских стран.
Пресса у нас очень мало об этом говорила, к сожалению. Хотя это
об этом надо говорить, история. Это опасная история. То, что вошло АДКБ в Казахстан, и то, что подписал документ господин Пашинян, я думаю, это ему таким ножом по сердцу. Он-то себя после Карабахской войны возомнил таким соколом высокого полета, а тут ему немножко крылья-то подрезали. И то, что он не дал ни одного комментария, как Назарбаев, по итогам случившихся событий в Казахстане, это говорит о том, что это огромный провал его политики. Вот это и основные игроки. На этом фоне Россия, конечно, должна просто зубами держаться за Казахстан любым способом.
Дмитрий, как Россия должна держаться за Казахстан? Что мы должны делать? И каков прогноз? Вот вопросы Павлу и Дмитрию, то, что эфирное время наше завершается. Как будут развиваться события? Ну, пока эфир выйдет, много чего может произойти, но мы планируем вот этих миротворцев, не только мы, и другие страны, вывести. Не начнется ли там все по новой, вся заваруха-то?
Дело в том, что если начать с вопроса, как России держаться за Казахстан, то здесь, на мой взгляд, ответы вполне понятны. Первый момент — это наращивание всех видов экономического сотрудничества, приобретение экономических активов Казахстана, интеграция российского бизнеса в Казахстан, привлечение казахского бизнеса в Россию. То есть должно быть такое сплочение, взаимные экономические интересы, которые, как показывает практика, быстрее всего сближают народы и страны.
Лучше всего выстреливают.
Да, лучше всего выстреливают. Понятное дело, что необходимо укреплять имеющиеся там военно-стратегические активы, которые уже там имеются на законном основании. Там вот мы упоминали здесь и Байконур, и другие объекты. Скорее всего, необходимо усилить социокультурное, образовательное присутствие там и всячески поддерживать, ну, такие активы, которые там имеются, духовные. Ту же самую епархию Русской Православной Церкви.
Несколько храмов, кстати, сожгли там, да? Вот,
вот это как раз тема на месте...
Тоже нескольких... никто не говорит, вот наши госканалы как-то помалкивают.
Да, на месте нескольких сожженных храмов должны возникнуть десятки новых храмов. Я думаю, надо ставить вопрос ребром по поводу зачистки, я уже об этом говорил, но это ключевой момент, зачистки русофобов, зачистки исламистов. Возможно, надо поднять вопрос о причинах перехода на латинскую графику, это вообще необъяснимо, потому что казахи всю жизнь писали на кириллице, и тут вдруг им пришло в голову перейти на латиницу. А какое объяснение этому и обоснование? Обоснование простое, то, что уже еще при Назарбаеве вот эта часть элиты, которая все глубже интегрировалась в Запад, решила даже на уровне графики, это даже не бытовое, это, ну, грубо говоря, какими буквами человек пишет, так он и мыслит. И здесь они поменяли графику. Это был очень такой, на самом деле, далеко идущий ход, который мы тоже как-то пропустили мимо ушей. И все это в совокупности создало эту проблему. Теперь что будет? Я думаю, что Средняя Азия, как очаг напряженности, будет только усложняться. Почему? Потому что слишком серьезные внешние силы заинтересованы в среднеазиатском взрыве. Там уже упоминаемые и Таджикистан, и Туркмения, и Узбекистан. Эти все страны, они находятся на грани событий, похожих на казахские. В Казахстане в беспорядках участвовали, ну, это по данным самих казахских источников, сотни тысяч человек. И эти сотни тысяч человек никуда не исчезли, они же там остались. Это ж не то,
что... И проблемы социальные никуда не исчезли.
Пока на улице силовой перевес за официальными органами, все на некоторое время успокоится. Но им теперь придется жить не один год с тем, что готовность должна быть номер один, моментально отреагировать на любую попытку вновь поднять этот бунт, задействовать внутренних радикалов, привлечь внешних радикалов. И это во многом будет зависеть. Кстати, роль АДКБ возрастает кратно, потому что эта организация показала, насколько оперативно она может отреагировать на острую ситуацию. На
самом деле, базы-то там нужны наши? Наши должны военные там находиться?
Несомненно. Несомненно, потому что иначе можно проснуться утром и узнать, что Казахстан уже не совсем Казахстан.
И нет никакого Такаева, и совсем другие люди там сидят.
Конечно, да? Конечно. В Азии это очень быстро происходит.
Это где угодно происходит очень быстро, сколько мы это видели.
Твое мнение уже в завершении разговора.
Да, ну, войска ДКБ рано или поздно, конечно, покинут Казахстан. Ничего страшного я в этом не вижу, потому что действительно ДКБ показала свою эффективность. Как уйдут, так могут и обратно вернуться.
По этой логике, имеются, да,
самолеты имеются. И возможно, что наоборот показать, что мы не как американцы, там, которые зайдут, и как Теодор Драйзер писал, где появляется доллар, там появляется американский солдат, который уже никуда не уйдет. У нас есть там военные базы, и их как бы состав личный по договорам различным, он может быть увеличен. То есть проблем-то с этим нет. кроме военной силы, должна быть гуманитарная сила, которая должна туда идти постоянно. Вот наше движение «Новая Евразия», наш центр Льва Гумилева вместе с своими казахстанскими коллегами планирует в ближайшие месяцы провести, ну вот сейчас точная дата устанавливается, в Алма-Ате, в пострадавшем городе, большой форум «Новая Евразия. Казахстанский вектор», где будут обсуждены как раз гуманитарные программы, образовательные, медийные, культурные программы сотрудничества, а также обсуждены экономические проекты там, в сфере туризма, в сфере транспорта, потому что ничто так не сближает, как экономика, потому что кушать хочется всегда. Но без гуманитарных программ не будет работать ни экономика, и солдат бесполезен, который там просто будет стоять с автоматом там где-то. Должны прийти практики, и в этом смысле идеология евразийства и выход вот как раз нашей книги, он очень важен, и для Казахстана тоже, потому что евразийство всегда при Назарбаеве считалось чуть ли не официальной идеологией Казахстана. Вот они, к сожалению, не прошли экзамен на евразийство. Ну что ж, приедем и еще раз начнем, не то что с изнова, но начнем еще раз. Евразийство 2.0 для Казахстана – это отличная идея, и мне кажется, вот только так мы сможем изменить ситуацию в свою сторону. Должна быть битва за молодежь, чтобы она не шла к националистам, к салафитам, в американские фонды. Вся молодежь должна ориентироваться на Россию, ориентироваться на евразийство в Казахстане. Вот только так мы сможем Казахстан удержать в своей орбите.
Ну, я добавил бы, что евразийство необходимо не только Казахстану, но и Российской Федерации. Несомненно, к тем мыслям, которые вот изложены в этой недавно вышедшей книге, следует обратиться, прочитать ее как минимум и сделать какие-то выводы. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Павел Зарифуллин и Дмитрий Соин. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
До свидания.